Говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Тут так сложилось. В Российской Федерации больше нельзя даже думать о том, что вы против войны, против специальной операции. Нельзя ни думать, ни говорить, ни писать. Вот мы сейчас покажем сюжет, что происходит с теми, кто думает, говорит и все-таки пишет.
Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин призвал исключить из Союза драматурга Михаила Дурненкова за антивоенный пост в Фейсбуке. За два месяца так называемой спецоперации многие деятели культуры ушли со своих постов или были уволены из-за своей позиции. Директор Центра имени Мейерхольда Елена Ковальская в день вторжения России в Украину уволилась в знак протеста. Художественного руководителя Центра Дмитрия Волкострелова уволили за антивоенный пост в соцсетях. Директор кинотеатров «Полет» и «Звезда», которые входят в сеть Москино, Екатерина Долинина, подписала письмо работников культуры против войны. Спустя два дня руководство Москино попросило ее уволиться по собственному желанию. За подпись в том же письме уволили многих сотрудников музеев. Одними из первых под репрессивную гребенку Минкульта попали сотрудники Московского музея современного искусства. Массовые увольнения подтвердили несколько работников музея, а бывшая сотрудница, просившая не называть ее имени, дополнила, что это было распоряжение сверху от Департамента культуры мэрии. Сотрудники музея Москвы уволились сами в знак протеста. За антивоенную позицию уволили заведующую музея квартиры Мейерхольда Наталью Макерову. Спустя неделю закрыли и сам музей. Вместе с Макеровой из еще одного филиала Бахрушинского музея, дома-музея Щепкина, была уволена его заведующая Наталья Пивоварова. Подписавшего письмо работников культуры против войны народного артиста России Константина Райкина уволили из собственной театральной школы. Ректор Анатолий Полянкин приказал снять художественного руководителя с должности. Позже в отношении Полянкина возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Однако Райкину пост все равно не вернули. Худрук балетной труппы Большого театра Алексей Ратманский уехал из России. Его балет «Искусство фуги» отменили. Убрали из репертуара театра имени Пушкина и театра наций и постановки Ивана Вырыпаева, после того, как он заявил, что все деньги от постановок его пьес режиссер перечислит в фонды помощи Украине. После обращения Данилы Козловского к Путину с просьбой прекратить спецоперацию исчезли спектакли с его участием в МДТ. Режиссер Максим Исаев в театре на Таганке высказался со сцены против спецоперации в Украине. Теперь его спектакли поголовно отменяют. Актриса Чулпан Хаматова заявила о своей позиции против спецоперации в Украине и уехала в Латвию, подписав контракт с местным театром русской драмы. В субботу 23 апреля она выступит в Риге на антивоенном митинге «Русские Латвии против войны». Режиссера Юрия Шахватова осудили на 30 суток за одиночный пикет 24 февраля. 6 марта задержали на 10 суток театрального критика Юлию Асееву. Актриса и режиссер Рената Литвинова улетела в Париж. Ее спектакли не отменили, но вместо нее в них будет играть другая актриса. После антивоенных высказываний Юлии Аук спектакль с ее участием отменили в Электротеатре «Станиславский», так же, как и пьесу «Эльза» в театре на Таганке, которую Аук поставила как режиссер. Заслуженный артист России Анатолий Белый выразил поддержку антивоенной позиции коллег. Марина Давыдова, Лена Ковальская, Юля Аук, Миша Дурненков и многие другие коллеги по театру, которых сегодня притесняют за их гражданскую позицию, «Я с вами. Выражаю свой протест действиям СТД РФ», – написал актер в Фейсбуке.
С нами на связи Михаил Дурненков. Михаил, здравствуйте. Михаил, ну, во-первых, приятно с вами познакомиться. Я, правда, очень рада, потому что раньше только читала. Постановок не видела, но пьесы читала. И сегодня специально посмотрела вот эту вашу пьесу 9 мая. Она называлась, вернее, она называлась «День Победы». И война еще не началась. Это была 15-го года пьеса. А «День Победы», по-моему, 14-го, правильно? 14-го года пьеса. Да. Которая была сделана вами, написана вами по заказу театра на Таганке. Правильно я все рассказываю? По заказу театра на Таганке.
Все верно.
И да. Они ставили ее под названием «Сны о войне». Вы знаете, я, может быть, вы уже не помните так своих пьес, но я сегодня ее читала под углом Следственного комитета и понимала, что каждое слово в этой пьесе 14-го года сегодня уже тянет по полной программе на весь букет, который был принят 4 марта. На полный букет фейков, дискредитации армии, всего чего угодно. Ветеранов, тут же еще на ветеранов напринимали, что, не дай бог, сравнение с Германией, все что угодно. То есть это уникальная совершенно пьеса, которую можно сразу нести, если бы она была написана сегодня. Вопрос у меня возникает, почему, с чем вы объясняете такую острую реакцию властей? Вот эти запреты, эти увольнения – сегодня на эту специальную операцию, как они ее называют, на вашу реакцию, на реакцию общества, которое не согласно с этой операцией? Ведь ничего, все-таки согласитесь, подобного после Крыма, после Сирии не было. Согласитесь.
Да. Я согласен. Но, знаете, мне кажется, что нужно разделять, тем не менее, антивоенное искусство и высказывания против войны в каком-то общественном пространстве. До искусства руки чиновников еще не дошли. Для этого нужно какое-то время, нужно, чтобы они, по крайней мере, прочитали все доносы, сходили на спектакли, ну, как-то, в общем, подготовились.
Бюрократию навели, да.
Да, все, что происходит сейчас, это немедленная реакция, конечно, на общественную дискуссию, которая должна быть во время, пока армия России воюет, показывать, что общество монолитно, что в нем нет какого-то криков диссидентства или несогласных. Это очень важно, ну, потому что...
Ну почему это стало так важно, настолько важно, важнее, чем когда-либо, там, важнее, чем Сирия, когда туда же пошла эта российская армия, было много несогласных и не понимали, зачем тратить деньги. Но не было этих репрессий. С Крымом тоже многие были несогласны. Ну, на демонстрации ходили.
Это же указывает просто, как мне кажется, указывает направление страха, основных страхов правительства, да, или, ну, в смысле, тех людей, которые сейчас принимают репрессивные меры. Вот это не поддержка действий государства, это сейчас главный жупел, наверное, для него. Это враги в тылу и предатели, про которых говорил Путин в первые дни войны. Ну, собственно говоря, потому что, в общем-то...
Почему, ну, почему они так боятся этой неподдержки? Почему их так беспокоит эта неподдержка?
Ну, смотрите, потому что у нас, как мне кажется, очень сложная структура общества. И тот электорат, на который Путин опирается, он все-таки лишен альтернативных источников информации. И многие годы был лишен. И сигналы, которые подает тонкий слой более информированного населения, да, там какое-то либеральное сообщество или еще что-то, является, тем не менее, вот этим флажком всем остальным, что происходит что-то не так. Люди, попробуйте выяснить, что происходит. Почему? Почему вдруг в центре там, нашей родины, в Москве, люди протестуют против абсолютно священной, справедливой войны против нацизма на Украине? Что случилось? Желание даже разобраться в этом, это уже какой-то... ну, это уже рождает страх в тех, кто оберегает сон или покой этого большинства.
Вы знаете, Михаил, кажется, в этом. Может быть, мы сейчас покажем фрагмент вашей пьесы. Она называлась «Война еще не началась». Она была 15-го года, и ставил ее режиссер Александр Вартанов. Вы сейчас услышите этот маленький фрагмент. Я вот потом вас спрошу, вам самому не жутко, как вы все это расписываете, как оно все и будет-то?
Ты с ума сошел?
Мы чуть с ума не сошли.
Мы звонили в школу.
Мы звонили твоим друзьям.
Я себе места не находил.
Я чуть не посидела от ужаса.
И вот здрасте, пожалуйста, откуда мы все узнаем?
Из интернета. Ваш ребенок отмечен на фотографии «Марш мира».
В центре города.
На площади.
А если бы тебя там побили?
А если бы тебя там покалечили?
Ну, я знаю, что это было согласованное мероприятие.
Только не надо говорить, что власти были в курсе.
Это не значит, что это всем у нас нравится.
Вот только не говори, что вас охраняла полиция.
Еще неизвестно, кого охраняла полиция.
Может, от вас полиция и охраняла?
Не от тебя, а вот от тех других плохих, которые там были тоже с тобой.
Черт с ними!
Ну, это черт с ними. Главное, что с тобой все в порядке.
Хорошо, что с тобой все в порядке, и ты жив и здоров.
Это очень опасно, как ты этого не понимаешь.
Это только называется во имя мира.
Там может быть все, что угодно.
Ты видел там эти флаги?
Откуда? На демонстрации во имя мира флаги государства, с которым мы враждуем.
Вражеские флаги! Им там нечего делать! Мы же, возможно, завтра будем с ними воевать!
Самое правильное для такой демонстрации было бы их сжечь.
Точно! Сжечь их! Флаги на главной площади!
Вот тогда это была бы настоящая демонстрация во имя мира, или как чего там, во имя добра, да, во имя мира!
Не могут на нашей демонстрации во имя мира быть флаги врагов.
А я читал, что пишут вот эти другие, с другой стороны.
Я читала. Они пишут и пишут. Развалили свою страну, хотят развалить нашу. И пишут. Больше же им делать нечего, кроме как писать. Пишут, блядь, и пишут.
И, понимаешь, удивляются, значит, почему это после этой демонстрации все разошлись. А что-то все разошлись, вместо того, чтобы, значит, избивать полицию.
Метать булыжники.
Вот они чего захотели. Чтобы это все превратилось в бойню.
Это страшно себе представить.
Вот за это мы и воюем. Мы не воюем. Но это то, чего мы не хотим. Не допустить этого. Этого не допустить. Войну, понимаешь?
Михаил, мы же, возможно, с ними будем воевать.
Жуть какая,
говорят ваши герои. Ужас. Я говорю, я читаю, у меня волосы дыбом встают. Это 14-15 год. Вы сами-то когда писали, вы это была фигура речи? Или вы все-таки эту войну уже видели?
Ну, мне кажется, ну вот эта сценка, это, она демонстрирует раскол общества, который еще тогда случился, в 2014-м. И, в общем-то, не могу сказать, что это абсолютно придуманные, да, реплики. Есть же ощущение, что мы где-то это все слышали. Ну, там разговоры
конечно,
с своими родителями или соседями. То есть, мне кажется, что драматург, он вообще редко когда что-то сочиняет. Он в основном из жизни тырит, скажем так.
Ну, а вы понимали, что это может? Вот вы говорите, мы же, возможно, с ними будем воевать. Но, конечно, у вас эта пара обсуждает украинцев, естественно. Там видно по контексту вражеские флаги. Вот, это да. Украина. И она говорит, мы же, возможно, с ними будем воевать. Вот вы когда вашей рукой водила это перо, как вы... Понимали, что это возможно, действительно война с Украиной? Или для вас это тоже было все-таки?
Подождите, здесь важный момент. Да. Мне кажется, всем нам нужно понимать или уже начинать понимать, что война была, и все это время она была, и в 2014 году была, и все, что происходило на востоке Украины, процесс аннексии Крыма, это все война, поэтому... Я не писал, конечно, о возможной войне там, 2022
да.
года. Да, горячий, да. Но я писал про той войне, про ту войну, вернее.
То есть она уже была.
Называется «Война еще не началась». Это ироническое название, но это название для общества, которое верит, что война еще не началась, но которое идет невидимо все это время. Мне кажется, мы все эти годы с того самого момента жили вот в этой стадии невидимой войны, которая вот сейчас вылилась в свою какую-то самую кипящую
Когда вы, акт, да. вы когда написали свой пост на Фейсбуке о том, что ну и лучше бы для того, чтобы общество прозрело, даже и лучше бы, чтобы Россия получила удар в этой, чтобы она не выиграла в этой войне, вы так написали. Но вы понимали, что когда вы это пишете, вы уже подписываете себе там заявление на увольнение и так далее, или вы все-таки думали, что это как-то вас обойдет? Или вы это вот осознанно делали, когда писали?
Я вам не могу сказать, насколько осознанно или неосознанно. Ну, в каком-то смысле...
Риски. Ну, нет, осознавали
конечно,
ли риски?
Понятно. Нет, я понимал и понимаю, и, в общем-то, не отказываюсь от своих слов, понимаю, что я какую-то линию пересекаю, да, которую ни в коем случае нельзя пересекать. Но, с другой стороны, я понимаю, что, оставаясь с той стороны линии, я лишаю себя голоса, лишаю возможности что-то говорить и, ну, в общем, затыкаю себе рот. Наверное, можно ли это назвать сжиганием мостов? Ну да, наверное, это сжигание мостов.
Михаил, спасибо. Мы продолжим этот разговор. Я представлю вам нашего нового гостя Станислава Белковского. Станислав, здравствуйте. Станислав тоже драматург, но я немножко отступлю сейчас от основной, от главной темы нашего разговора, потому что, Станислав, вы сказали, что Кремль точно заявил о целях войны. Что вы имеете в виду, когда так говорите?
Не Кремль, а Министерство обороны заявило о наших целях войны, которых и так понятно. 9 мая надо рапортовать о Великой Победе. И эта Великая Победа должна сводиться к установлению России контроля над сухопутным коридором между Донбассом и Крымом, включая, соответственно, части Запорожской, большую часть Запорожской, большую часть Херсонской области, что будет называться официально по-кремлевски освобождением Белоруссии. Вторым элементом Великой Победы будет полная демилитаризация Украины. Кремль заявит, что он уничтожил военную инфраструктуру этой страны, и Украина больше не способна осуществлять централизованное управление войсками. Если боевые действия продолжаются, то руками нацистских банд, территориальной обороны, иностранных наемников и, конечно, искусственного интеллекта, обслуживающего натовские вооружения в огромном количестве, заведенные на Украину. Сегодня, собственно, Минобороны об этом и сказал, поэтому к этому добавил, что он также собирается занять Украину, Николаевскую, Одесскую область, выйти на границы Приднестровья, зайти в Приднестровье и готовиться к денацификации Молдовы. Кстати, на этой неделе Дмитрий Анатольевич Медведев точно объяснил, что такое денацификация по кремлевской терминологии. Денацификация – это полное уничтожение, расшифровывается. Вот. После чего Украина будет отрезана от моря и станет европейской, но сухопутной страной. Вот, собственно, такие планы были анонсированы сегодня, а реализуемости, конечно, в очень большой степени способности Украины им сопротивляться.
Ну и что, что они это заявили? Ну мало ли что. Ну заявили, ну сказал. И что?
Нет, я думаю, что в части установления контроля с сухопутным коридором, да, Кремль близок к достижению этой цели, и это и будет преподноситься как освобождение Новороссии. Самая великая победа, о которой более всего надо заявлять 9 мая. И проводя парады и акции полка не только в Москве, но в Донецке, Мариуполе и Херсоне. Кроме того, 9 мая будет провозглашен ХРНР, так называемое обращение за эту аббревиатуру Херсонская Народная Республика, которая впоследствии предполагается объединиться с Республикой Крым в составе Российской Федерации. Также Кремлем разработан план присоединения к легализации российской власти в отдельных районах Запорожской и Харьковской области. Эти районы будут присоединяться. Они тоже, понятно, сделаны в плебисцитов. ДНР и ЛНР.
Ну, вы считаете, что все это реально, так?
В части сухопутного коридора, то есть освобождения России, да, в части юга Украины, думаю, 9 мая это никак реально. Ну, еще раз, очень многое будет зависеть от хода боевых действий. Здесь как раз все правы, так утверждают. Потому что, так иначе, Кремль делает ставку на постоянный продолжающийся удар, ракетно-бомбовый удар по критической инфраструктуре Украины. Владимир Путин рассчитывает, что ему довести Украину до полного изнеможения. Оставить Киев просить мир, но устраивать Кремль условия в перспективе полутора-двух месяцев.
Спасибо, Станислав. Я хотела сказать, что мы этот разговор еще продолжим, но поскольку тема нашего сегодняшнего общения состоит в том, как может общество, люди, которые не согласны вот этим планам, который только что озвучил Станислав Белковский, противостоять, мы хотим показать вам опрос московских прохожих, вот которых мы буквально спрашивали, а что делать с теми, кто не согласен, как их там наказывать, например. Давайте посмотрим, что они говорили.
Я считаю, что если человек профессиональный, долго работал на этой должности, то, наверное, он может иметь какие-то свои личные мнения и отстранять от работы. Наверное, это будет не совсем правильно.
Правильно делать, что их исключают. И вообще нужно гнать их отсюда.
Их нужно оставлять в любом случае, потому что все мы люди. И то, что чем они занимаются, это в любом случае искусство. Искусство не должно быть подвластно политике.
Лишай гражданства.
Я не думаю, что военная операция может закончиться только потому, что какие-то деятели искусства выступили против. К сожалению, это так.
Деятели культуры, они к политике вряд ли будут иметь такое сильное отношение. Просто потому, что культура с политикой не сильно пересекается, и культура должна быть отдельно от политики.
Мне самое искренне жаль их, что они, сам прожив самой России, и не поддержали.
Они не правы, они правы. Живут в России и, не понимая ничего, начинают высказывания какие-то делать.
Конечно, их выбор.
Вот. Но они выражают интересы других стран.
Ну, если они против народа, если они против большей части населения, которая поддерживает президента и специальную операцию, то я считаю, тогда нечего стричь деньги со своих же людей.
Мне кажется, не нужно их как-то за это осуждать, если честно. И в них, против них какие-то меры выставлять.
Если они против России, то я считаю, таких людей надо отстранять. А если они просто ошиблись, то оставлять на своем посту.
Любить родину надо и работать. И не убегать, когда родине тяжело. Я так считаю.
Я поддерживаю.
Я придерживаюсь такой точки зрения, как товарищ Бодров сказал в свое время, что во время войны обсуждать не надо. Закончится война, будем обсуждать и принимать решения.
Прежде всего, я не считаю, что их стоит сразу, скажем так, канцелить, да, как сейчас говорят в молодежном сленге. Я считаю, что каждый все-таки имеет право на свое мнение.
С нами на связи Екатерина Барабаш, кинокритик. Екатерина, вы все услышали. Вот что нужно делать с такими людьми, чего не нужно с ними делать, какие у вас вот сейчас впечатления первые от этого нашего опроса?
Добрый вечер, во-первых. Прекрасная компания. Я хочу сказать, что, конечно, удручающее впечатление производит опрос. Просто ужасный. Самое ужасное для меня в том, что там достаточно молодых людей, которые поддерживают вот отстранение, так сказать, деятелей культуры от своей работы. Но я хочу сказать о том, что для меня это совершенно очевидная вещь, вот то, что мы видим, этот опрос и история с Михаилом, не только с ним, потому что в самом начале перечисляли все. Случай – это только начало. Это только начало репрессии в отношении тех, кто согласен. Собственно, мы сейчас столкнулись с той самой отменной культурой. И с этим надо, в общем, с этим надо смириться и как-то с этим жить. Потому что сейчас все говорят, много говорят об отмене культуры. И большинство людей говорят, о чем вообще культура? А культура при том, что она всегда будет превращаться в антикультуру. Она это делает стремительно прямо у нас на глазах. Уволили Михаила, выбросили Юлю, уехал Ратманский, Туманский, так далее. Меднеет и исчезает ландшафт культурный. Скоро умрет критика любая, потому что критиковать будет нечего и негде. Не будут слышны голоса тех, кто может сказать что-то разумное и важное. Так. Кому-то просто нечего сказать. Я знаю людей, которые просто сейчас ничего не могут ни говорить, ни писать. И как вот скорее бы закончилась война. Вот закончится война, поговорим о культуре. Кто-то откровенно боится. Собственно говоря, страна отменяет культуру. Сейчас не говорю обо всем остальном, естественно, и только о культуре. В общем, наше государство отменило культуру внутри страны. И нечего обижаться, когда мы слышим, как на Западе кого-то хотят играть, кого-то не хотят пускать, с кем-то рвут контракты из российских деятелей культуры. Отменяют не они. Отменяет наше государство, наша власть. Вот эти люди, которые их поддерживают, которые, конечно, лишают гражданства, все мы должны быть заодно и так далее. То есть вот для меня это явно совершенно история.
Екатерин, у нас спасибо вам большое. Тут проблема есть, чисто техническая. Мы плохо слышим наших гостей, и вы тоже, уважаемые слушатели, особенно слушатели, которые нас по радио только слушают. Поэтому я предлагаю еще раз этот опрос посмотреть, и тогда уже предоставить слово Михаилу. Давайте попробуем наладить при этом звук. Спасибо.
Я считаю, что если человек профессиональный, долго работал на этой должности, то, наверное, он может иметь какие-то свои личные мнения и отстранять от работы. Наверное, это будет не совсем правильно.
Правильно делать, что их скучают. Вообще нужно гнать их отсюда.
Их нужно оставлять в любом случае, потому что все мы люди. И то, что чем они занимаются, это в любом случае искусство. Искусство не должно быть подвластно политике.
Лишать гражданства.
Я не думаю, что военная операция может закончиться только потому, что какие-то деятели искусства выступили против. К сожалению, это так.
Деятели культуры, они к политике вряд ли будут иметь такое сильное отношение. Просто потому, что культура с политикой не сильно пересекаются, и культура должна быть отдельно от политики.
Мне самое искренне жаль их, что они, сам прожив самой России, и не поддержали.
Они не правы, они правы. Живут в России и, не понимая ничего, начинают высказывания какие-то делать.
Конечно, их выбор. Вот. Но они выражают интересы других стран.
Ну, если они против народа, если они против большей части населения, которая поддерживает президента и специальную операцию, то, я считаю, тогда нечего стричь деньги со своих же людей.
Мне кажется, не нужно их как-то за это осуждать, если честно. И в них, против них какие-то меры выставлять.
Если они против России, то, я считаю, таких людей надо отстранять. А если они просто ошиблись, то оставлять на своем посту.
Любить родину надо. И работать. И не убегать, когда родине тяжело. Я так считаю.
Я поддерживаю.
Я придерживаюсь такой точки зрения, как товарищ Бодров сказал в свое время, что во время войны обсуждать не надо. Закончится война, будем обсуждать и принимать решения.
Прежде всего, я не считаю, что их стоит сразу, скажем так, канцелить, да, как сейчас говорят в молодежном сленге. Я считаю, что каждый все-таки имеет право на свое мнение.
Попытаюсь я предоставить слово Михаилу Дурненкову, тем более, что у меня впечатление. Михаил, давайте мы с вами поговорим, потому что там по звуку очень плохо было слышно моих других гостей. У меня полное впечатление, что это какой-то фрагмент из вашей пьесы вот у нас сейчас. У вас такого нет ощущения, что это люди?
Нет, у меня нет ощущения. Я более того могу сказать, что ну, то, что люди говорят, ожидаемо для меня и не звучит как катастрофично. Я вижу плохое понимание того, как работает демократия в обществе, и ошибочное восприятие того, что это такое. В лучшем случае это под демократией воспринимается охлократия, власть большинства, и это какие-то еще самые взвешенные осуждения. Но нельзя этих людей ни в чем обвинять, да, в этом. Откуда возьмется в нашем обществе понимание законов демократического устройства общества? Зачем, откуда, как мы можем требовать от них понимания роли художника в обществе, да, как разведчика социума, да, как того, кто движется вперед и рассказывает обществу об опасностях, с которым оно может столкнуться. Это вообще нужно жить в благополучной стране, иметь свободные выборы много лет, чтобы перестать на вопрос, что нам делать с несогласными, отвечать, что их надо гнать из страны. Это опыт, которого у наших людей просто не было много лет. Поэтому мне кажется, что людей винить в том, что они так говорят, ну, совершенно бессмысленно и бесполезно. И прекрасной России будущего, я надеюсь, такой опыт появится. Потому что свобода – это опыт. Она не приходит через логические конструкции.
Но смотрите, вот у вас в этой пьесе «Война еще не началась» 2015 года, у вас прямо сконструированный диалог между людьми, которые, один из которых работает пропагандистом, а другой, который потребляет эту пропаганду. Там как раз речь идет о распятом мальчике, но в вашем варианте он сожженный мальчик. И эти люди, вы же их понимаете и знаете, и видите уже очень давно. И эти люди тоже про себя читают и видят то, как их видят другие. И на них это никак не влияет. Вы как считаете, вот почему на них вот они продолжают как бы вот своей линии придерживаться, тупо верить тому, что им показывают, и тупо злиться на тех, кто видит, как они верят, и смеется над ними? Почему? Почему ничего нельзя с ними делать художникам? Для чего художник? Чтобы переделать?
Ну, во-первых, мне не кажется, что у них была такая возможность посмотреть на себя в зеркало, Это вообще, ну, вот знаете, с начала войны я спрашиваю себя, ну, что я сделал не так, потому что, ну, война же случилась, значит, я, какая-то часть ответственности за нее лежит на мне, и среди всяких прочих грустных мыслей одна из них — это то, что все эти годы я жил в неком таком либеральном пузыре, который добровольно сам очищал от инакомыслящих, когда банил людей, с которыми я там не согласен, которых я называл крымнашистами и так далее. И мое искусство в каком-то смысле — это искусство не стадионов, не искусство больших залов, это пьесы для людей, которые и так все понимают. Наверное, ну вот если я могу себя в чем-то упрекнуть, это в том, что половина этих людей, которых вот показали в вашем сюжете, они были лишены возможности вот этого опыта соприкосновения с другой точки зрения. Другая точка зрения оппонента, выраженная через искусство, не через дискуссию, не через брань на площади, да, не через баррикады, а через искусство, позволяет одному человеку понять правду другого. Вот этого я не сделал. В этом я каюсь, в этом моя вина. Ну и вина всех нас, да, художников, которые допустили это. Да. Если, ну, как бы в чем-то надо винить русскую культуру, это, конечно, в ее высокомерии, отношение к простым людям, в ее всегдашней элитарности, которая, в общем-то, наверное, идет к нам, ну, из глубины исторического памяти, да, из со времен крепостного права.
То есть надо было, наверное, скорее, то есть надо, ну, было, то есть вот надо было скорее жалеть их, что вот они не понимают, что с ними можно так обращаться, с, ну, их надо, мозгом, надо, что он такой пластичный.
Да, надо создавать какое-то поле для дискуссии, культуры, да, где на языке понятном, доступном каком-то, ну вот, артикулированном говорить о том, что смыслы бывают разные, что несогласные — это важнейшая часть любого общества, без которого общество не может нормально функционировать, что без меньшинства не бывает большинства, что демократия вот устроена так. И это прямо огромная работа, которой мы не занимались. Ну, то есть последние годы, я могу сказать, что в последние годы, конечно, очень сильно в России проявился и начал завоевывать свои позиции социальный театр. Я не могу сказать, что я как-то очень сильно этим социальным театром занимался. Но он реально меняет общество. Наверное, нам надо было бросить все и заниматься только им. Театром горожан, театром доступным, театром каким-то, ну, понимаете, да?
Да.
А мы, ну, и сейчас я говорю мы, ну, говоря про нас, про художников, мы все-таки читали книжки Толстого и понимаем, что мы потомки аристократов, которые описаны в книгах Толстого, но никак не потомки крестьян, которых было 98% населения. Но мы статистически не могли быть потомками этих аристократов. Мы вот этого мы никогда не понимали, мне кажется. Но если что-то надо извлекать, какие-то ошибки, да, и, ну, как-то, да, исправляться, то, наверное, в этом направлении.
Да, спасибо, Михаил. Я попытаюсь еще раз подключить к эфиру Станислава Белковского с тем, чтобы его лучше услышать. Станислав, буду надеяться. Вы нам только что, вот перед тем, как мы начали слушать эти опросы, вы озвучили план действий вот этого человека, насколько я помню, это командующий там центральным каким-то, ИО, командующего центральным округом, вот он рассказал, чего он хочет добиться, и вы считаете, что вполне возможно, это практически план. Как научить русского человека, что это нехорошо, что это страшно? Что вот добиться того, что он озвучивает все эти сухопутные коридоры и захваты южных областей Одесской, Николаевской, это кощунство и так далее и тому подобное. Как же художнику до него достучаться, до этого человека, и рассказать, что такое хорошо и что такое плохо, как учил Владимир Владимирович Маяковский?
Командующий Центральным военным округом излагал не свои цели и планы, естественно, а Владимира Владимировича Путина. И я считаю реализуемым именно план установления контроля над сухопутным коридором. который будет преподнесен как освобождение Новороссии, поскольку этот план уже близок к реализации. Что касается южных областей, то есть Николаевской, Одессы и захода в Приднестровье, что тоже нам было сегодня обещано, тут сомнений гораздо больше, хотя, еще раз говорю, очень много будет зависеть от выносливости Украины, которая ежедневно, ежечасно подвергается жесточайшим ракетно-бомбовым ударам по всем объектам, по многим объектам своей критической инфраструктуры. Сколько она может это выдерживать, неизвестно никому. Что касается художника, естественно, должен действовать художественным методом, но с исторической точки зрения Россия действительно находится в критической точке. Поскольку главная проблема России, нашего народа, к которому я себя в полной мере отношу, в том числе и в смысле коллективной ответственности за все, что сейчас происходит, я никоим образом ее не пытаюсь избежать. Я не вижу за собой индивидуальной ответственности, поскольку я всегда выступал против вот этого всего. Но коллективная ответственность, разумеется, на меня распространяется тоже. И мы должны были покаяться после времен тоталитаризма, в начале 90-х годов. Мы этого не сделали. Более того, мы не просто уклонились от покаяния, а посчитали, что поражение Советского Союза в холодной войне было случайностью, а не исторической закономерностью, и что мы фактически должны строить новую государственность на руинах старой, советской. Да, не увидев того метафизического зла, которое, вернее, увидев, но убежав от того метафизического зла, представление о нем, о понимании его, которое в нем было сосредоточено. И это было свойственно не только каким-то оголтелым милитаристам и реваншистам, это было свойственно нам всем. Те же старые песни о главном, которые расцвели в середине 90-х годов, это была уже попытка рекультивировать Советский Союз, забыв о его дьявольской сущности. Сейчас я не боюсь этого пафоса, он, мне кажется, мне излишним и избыточным. Поэтому все 90-е годы в нашем народе вообще накапливалась энергия ресентимента, то есть мести за унижение от поражения в холодной войне и за потерю десятков миллионов людей своего социального капитала и статуса после распада Советского Союза. Поэтому не случайно к власти пришел именно человек, такой, как Владимир Путин, мог быть и другой. Это принципиальные качества ничего бы не изменило. Который опирался всю жизнь на эту энергию ресентимента и являлся ее выразителем. Российские элиты тем временем думали, что все это понарошку, что это таким образом Путин прикрывает их от русского народа, от многонационального народа РФ, от всех его негативных энергий, а сам-то он нормальный, правильный чувак, бизнесмен, с которым можно всегда работать, и поэтому страшных эксцессов не будет. Но история пришла туда, когда и должна была прийти. Эти энергии ресентимента достигли точки кульминации, которая проявляется в нынешней не войне, она же спецоперация Z. Поэтому все равно Россия стоит на пороге покаяния, и это покаяние свершится после того, как война будет проиграна. А проиграна она будет обязательно, не война, прошу прощения, а спецоперация Z. Потому что независимо от конкретных успехов на фронтах, которые мы сегодня обсуждаем, она, опять же, проиграна в широком метафизическом и историческом контексте. Поскольку это война прошлого с будущим, и так еще никогда не было в истории, чтобы прошлое побеждало будущее. Мертвые хватают живых, естественно, своей костлявой рукой. Но рано или поздно эту костлявую руку придется разжать, и тогда для всех нас наступит самое сложное. Признать коллективную ответственность и осуществить исторический акт покаяния, который только и может перевести нас в новое качество, в новое измерение. И здесь важнейшее отказаться от нашего тотального сознания, которое присуще отнюдь не только путинистам, но и антипутинистам точно так же. То есть когда этические, эстетические и прочие категории смешиваются в одно. И мы исходим из представления, что если человек наш единомышленник, то он хороший. А если он наш не единомышленник, то враг, с которым надо бороться до уничтожения. От этого тотального сознания мы тоже должны уйти.
Но ведь акт покаяния, он сам по себе не совершается. Все равно кто-то должен этим актом командовать. Кто-то должен взять совершение акта в свои руки. Кто же его возьмет?
Это мы не знаем, потому что уж точно мы должны избегать любых представлений о вождизме. Я думаю, что история вождизма в России на Владимира Владимировича Путина не заканчивается. И это тоже важнейший позитивный итог спецоперации Z, у которой сплошные позитивные итоги только в среднесрочной исторической перспективе. А в краткосрочной исторической перспективе колоссальные жертвы и кровь. Но так всегда бывает при смене эпох. Ничто новое в истории не рождается без мук. Всегда в муках, в страданиях, которые мы в разной степени переживаем и сегодня. Одна степень страданий у меня, сидящего в комфорте, другая у жителей Мариуполя. Тем не менее, так или иначе, это страдание. И мы должны прийти к позитивному результату, но путем большой внутренней работы каждого из нас, а не надежд на очередного вождя, которого уже не будет.
Ну, так я буду пятый раз задавать вопрос, как же объяснить человеку, что почему этот житель Мариуполя должен страдать? С какого дьявола он с 24 февраля тысячи людей, сотни тысяч людей вдруг стали страдать? Почему? Вот почему этот человек не может этого понять, что по какому-то щелчку?
От общего к частному, как я только что и предложил, Но, естественно, все это идет поэтапно. Пока не война идет по нарастающей, и Кремль пытается создавать определенную эйфорию близкой победы. Когда близкой победы не случится, как это было во всех войнах крупных за всю мировую историю, тогда начнется откат назад. Но это займет в каких-то случаях месяцы, в каких-то годы. И мы должны запастись терпением для того, чтобы принять самих себя на эти месяцы и годы и войти в будущее тоже качественно измененными, а не такими, как мы были до 24 февраля. Чтобы заниматься просвещением других, надо просветить до конца себя самих.
Спасибо, Станислав. Я спрошу Екатерину, вот ее мнение по поводу того, о чем говорил Михаил и Станислав, в частности. Вы считаете, Екатерина, что они доделали, где ошиблись, где не досмотрели, как получилось, что столько людей в России, в любимой стране, россиян, и вашей, и моей, столько людей совершенно спокойно, бесстрастно наблюдают за тем, что их родина, их солдаты идут вот к соседям, к друзьям, к родственникам и крушат, убивают, разрушают. Как так было? Чего, где ошиблись?
Ну, если вы спрашиваете меня о, ну, скажем так, о роли, о вине интеллигенции в этом, художников, то, мне кажется, одной фразы вообще невозможно это сказать. Да, безусловно, вина есть, но не надо эту вину возлагать только вот на нынешнее поколение художников, вот на Михаила, там, постарше, помоложе. Дело в том, что в общем, культура в России всегда была элитарной, и культура в России всегда была отдельно, а народ был всегда отдельно. Другой вопрос, почему это так сложилось, какие исторические были для этого предпосылки, это вопрос уже, я не знаю, для историков, там, не знаю, историко-психологов, социологов и так далее. Вот. Что касается действительно какой-то вины интеллигенции нынешней, но, понимаете, довольно умозрительная такая вещь говорить о том, что вот интеллигенция виновата, да, в том, что она не доносила. Тут как раз не доносила до народа какие-то основополагающие вещи гуманитарные, хотя бы то, что вот нельзя нападать на другую страну. Это взаимный процесс. Культура, искусство идет навстречу народу, народ идет навстречу культуре. И между ними есть государство. Вот если государство никак не проявляет себя как, ну, скажем так, модератор этого процесса, ничего не будет. Сколько бы художники ни старались. Вот они стараются, а мы видим, что получается. Вот за эти дни мы все увидели, что культуру просто отменяют в России. Ее отменили, ее не будет, в общем,
ни в каком виде. Чтобы не было даже тех немногих, которые пытаются. Вот их немного, их узок круг, этих революционеров, но чтобы даже их не было, никого не было.
Их не будет, потому что, понимаете, можно, конечно, возлагать надежды на неофициальное искусство, на андеграунд, какой был в Советском Союзе все-таки. Вот помимо официальной культуры, в Советском Союзе все-таки была довольно бурная культурная жизнь, просто она была не всем видна. Вот. А сейчас не будет даже этого по той простой причине, что сейчас, в общем, не будет официальной культуры как таковой. В Советском Союзе она была. Про нее можно говорить разные, и можно как-то к ней относиться по-разному, рассуждать, но было официальное искусство. Когда есть официальное искусство, то как противовес, как альтернатива возникает неофициальное искусство. Сейчас в России официального искусства не будет просто. А если не будет официального искусства, то негде, ниоткуда будет взяться его альтернативе. Вот. Это как качели, как сообщающиеся сосуды. Такие, никуда от этого не деться. Вот. И, ну, тут единственное, можно только каждый должен делать то, что он считает нужным. Делай, что должно, будет, что будет. Извините за банальность. Вот. Я просто в этом смысле абсолютно пессимистична.
И главное думай, то есть все еще можно, наверное, думать все, что ты считаешь нужным. Я надеюсь. Думать.
Собой.
Не писать,
собой,
а вот думать хотя бы.
Писать в стол. Вот я думаю, что художники, например, писатели, поэты, да, я думаю, что они должны писать в стол. Ну, я думаю, они разберутся без меня, да. Конечно, что им. Но это, мне кажется, это единственное, что сейчас можно делать. писать в стол, издаваться где-то за границей, хотя...
Ну, о, Боже, да, Господи, до чего дошли. Да, возить в чемоданах эти самые листочки в Турцию, в Стамбул. В Стамбул.
Да.
Через
Стамбул. Самиздат у нас
да,
будет
да,
на
да.
таких
прекрасно.
Вот страниц желтых.
Ладно, Катя, спасибо. Спасибо. Я действительно просто вот уже до абсурда это все действительно может дойти. Вернуться туда, куда даже и ну, в голову не могло прийти. Михаил, у меня к вам очень тяжелый, наверное, разговор. Вот я думаю, что вы только родились, когда уходили войска из Афганистана. Ну нет, наверное, вы уже родились к этому времени, но вы, может быть, не помните этих настроений, что... Ведь люди даже в той стране, в Брежневской, но они уже не могли видеть, как гибнут. От них скрывали, что гибнут. С матерей брали подписки, что гибнут эти мальчики в Афганистане. Они не могли. И нарастало, уже нарастало недовольство и возмущение вот этой операции, на которой гибнут их сыновья. Что случилось сегодня с людьми, с сегодняшними россиянами, которые понимают, что потери очень велики? То есть, ну тут, слава богу, народ научился не доверять телевизору, когда речь идет о цифрах. Люди знают, что когда звучат цифры, их обманывают. Только что вот произошла вот эта утечка, где все-таки вроде бы признает уже Минобороны, хотя это все было тут же стерто, но эта цифра очень похожа на правду. 13 тысяч погибших и 7 тысяч пропавших без вести. Очень много на корабле там флагманском. 100 человек как минимум, 50 пропавших без вести. Это минимальные цифры. Куда делась жалость? Куда делась хотя бы у людей вот это стремление остановить бойню, чтобы хотя бы не жалеть украинцев, потому что они же фашисты, там чего их жалеть? Но своих-то за что? Своих-то мальчиков. Где оно все?
Ну, да, действительно, вопрос сложный, тяжелый, болезненный. И мне нет... наверное, такого однозначного ответа. У меня есть версия, скажем так, того, как эта война подается. Да? Я просто смотрю часто сводки Минобороны России, где рассказывается о том, как очень деликатно, очень гигиенично, без крови и без каких-то человеческих жертв устраняются боевые точки, ломаются как будто сами по себе какие-то самоходные орудия, сбиваются самолеты. Вот даже шутят уже, что с начала войны уже несколько раз, ну, судя по этим сводкам, несколько раз был сбит целиком воздушный флот Украины. И уже пошел по пятому кругу уже сбиваться. Но при этом отсутствуют какие-то жертвы, да? Ну, кроме тех, которые свозят, чтобы продемонстрировать западной прессе украинцы в такие места, как Буча. Вот. И мне кажется, что еще просто вот эта оторопь, да, ну, народная, да, ощущение, что это на самом деле, что это кровь и это дети гибнут, она еще не дошла до населения. Все-таки, мне кажется, картинка такая очень... ну, стерильная, да. Ну, то есть вот мне сегодня передали какую-то фразу, наверное, куда-то надо в пьесу вставить. Какой-то актер-кукольник с восхищением говорит, ну как же точно бьет Путин своей артиллерией. Как же он точно, аккуратно бьет, прямо вот в точку. Вот это, мне кажется, какое-то тоже показывает какое-то представление... Ну, в голове, да, как, что у человека в голове, да, как он себе эту войну представляет, что это какие-то очень высокоточные технологичные орудия, которые бьют куда-то, ну, куда-то, да.
Ну, в склад, карте, какой-то там военный склад. А ну, все, что касается разрушенных домов, это бьют ВСУ, мстят своим, думают, что там русские, не знаю, разрушают. Это все, конечно, ВСУ, вооруженные силы Украины, и убивают. А русские только уничтожают.
У меня есть такое ощущение,
да. Что, то есть вы считаете, что им...
Ну, это вот
они
версия.
Не понимают... Хорошо, но они не, то есть они не понимают еще, пока не осознают объема потерь. Вы так считаете. Хотя, конечно, в регионы
Я думаю,
эти новости уже приходят и с конкретными именами, и об этом даже говорят. И, опять же, вспоминая ту вашу пьесу, которую вы писали для «Таганки», когда вы рассказывали об этом, ну, вот об этих шоу на костях, которые творят вокруг этого 9 мая, но сейчас вы знаете, что разрешили, например, на бессмертный полк для количества, видимо, нести. Вот как-то вот разрешили, спрашивают все. А вот можно нести тех, кто здесь, на этой войне погиб? Ну, вроде разрешают, говорят, можно нести. Только в общей колонии. Только вы, главное, не отбивайтесь в какую-то отдельную, чтобы не подсчитали. В общем, можно.
Да-да-да. Чтобы не видно было количество. Но я тоже прочитал эту новость сегодня и был как-то удивлен. Это рискованная акция, мне кажется. Это рискованная акция. Это не зря. Ну, могут увидеть, как много людей.
Я-то вообще, да. Во-первых, могут увидеть. Во-вторых, я вообще считаю, что весь этот бессмертный полк – рискованная акция, потому что представьте себе, что вы несете на акцию 9 мая плакат «Нет войны», что отражает, правда же, ее характер. Но ведь вас же с этим плакатом тут же и сажают. То есть это уже абсурд. На абсурде получается, что вы не можете протестовать против войны на акции, посвященной окончанию войны. Она сама по себе уже, какая-то дефектная изначально. Вот сейчас.
Вот в такое мы абсурдное время живем, да.
Что будете делать по части писать? В стол или все-таки пытаться ставить то, что вы... Или сейчас уже писать просто невозможно?
Ну, в России, наверное, ничего в этом смысле не нового для меня не произойдет. Может быть, где-то... Ну, слушайте, мне кажется, у пьесы есть еще ипостась литературная, да, но не будут ставить, можно читать. Тоже хорошая судьба, мне кажется. Я, когда начинал драматургическую свою карьеру, мы только читали пьесы, нас никто не ставил. И вот сейчас то же самое происходит, да, круг замкнулся. Ну, не привыкать, будем читки делать.
Ну, действительно, в самом деле. Спасибо, Михаил. Я все-таки Станиславу тоже, как знатоку человеческих душ, этот вопрос задам. Станислав, я с вами поделюсь вот таким наблюдением. Я была на закрытии фестиваля «Арт-Дакфест» Виталия Манского, и он разговаривал с девушкой. Это был разгар военных действий в Киеве, под Киевом. И он разговаривал, это было 7 марта. Разговаривал он с девушкой-кинодокументалистом, которая сидела прямо там в Киеве. И он говорил, ну как обстановка военная? Она говорит, вы понимаете, их очень много. Вот они лезут со всех сторон, их очень много. И их же приходится убивать. И она не то, что говорит, там, нам их жалко. Она не говорит, ну не хочется убивать, она говорит, но приходится убивать. То есть даже человек из Киева, украинская документалист, она... Ну, как-то вот выражает вот это вот свое, ну это же люди, представляете, Станислав? А здесь ничего, никаких, вот в России я не вижу никаких признаков того, вот этой жалости. Почему?
Ну, война всегда ведет к расчеловечиванию, поскольку, собственно, это топливо войны. Чтобы быть с врагом безжалостным, чтобы громить его до конца, его надо расчеловечить. Не случайно, собственно, и Кремль сначала говорил, что война идет вовсе не с украинским народом, который не братский народ или даже часть русского народа интегральная, а с некими неонацистами и, конечно, в конечном счете состоящими за ними США. Потому что для Владимира Путина все это война с Америкой за неспровержение американоцентричного мира. А Украина – это только театр боевых действий, это территория войны, но не ее цель и не ее смысл. Но так или иначе, по мере того, как становится понятно, что это не какие-то отдельные неонацисты с наемниками, а что это более 90% украинского народа, а такой сегодня рейтинг Владимира Зеленского, перед войной он был 20 с небольшим, то, естественно, начинается расчеловечение украинцев вообще. И на войне по-другому не бывает. Это происходит, к сожалению, в обратную сторону. Происходит расчеловечивание русских в глазах не только украинцев, но и значительной части мира. И это расчеловечивание мы еще долго будем изживать и избывать. Вот это колоссальное поражение России, это колоссальный удар по нам. Неформальные санкции, которые Запад ведет, ее не скоро еще отменит. Уже и война закончится, она же не война, прошу прощения. И Путин уйдет когда-нибудь, а санкции все останутся и останутся. И не только экономические, но и моральные. И вот об этом сегодня надо думать. А что касается пространства для манифестации, в том числе творческой, то его нужно, увы, создавать за пределами России. Нужно построить некий русский ковчег, то есть некое параллельное информационно-культурное банка, который сможет действовать, потому что сегодня в этой беспрецедентной по новейшим временам ситуации десятки и сотни тысяч людей захотят стать пассажирами этого ковчега.
Спасибо, Станислав. Мы заканчиваем этой ужасной мыслью вашей, что никто не может нанести России удар такой силы, не смог бы, какой она нанесла себе сама. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.